Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня и рассмотрим из главы 8 Исаии стихи с 5 по 20. Скажем о нашей проповеди «Бог с нами». И продолжение этой проповеди потом вы должны молчать. Сберегательная касса строительного концерна делает вербовку, то есть выпускает рекламный лозунг. На этих камнях вы можете строить. Почему они делают такую рекламу? Всем известно, что человек жаждет найти такой фундамент, на котором он действительно может строить. Фундамент должен обладать достаточной несущей способностью, которая при нагрузке не разрушится. В противном случае нет смысла строить на этом фундаменте. В нашей сегодняшней передаче мы займемся тоже вопросом, на чем мы можем строить, мы, христианин, что является фундаментом, обладающим не только достаточной несущей способностью, но не разрушающимся и в самые трудные времена. Обратимся поэтому к пророку Исаии, которого я особенно ценю в Ветхом Завете. Он жил во время, которое во многих отношениях было еще труднее, опаснее и более угрожающим, чем наше время. Прочитаем в главе 8 стихи с 5 по 20. Хотя это большой отрезок слова, но его следует вместе рассматривать. Разрывать нельзя. Итак, читаю наш текст. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил». Да, здесь уже Святой Дух упоминает Эммануила. «Враждуйте народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите словом, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельством и запечатай откровением при учениках моих. И так я надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Иаковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечаете: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них утренней зари. В этом тексте мы имеем противопоставление. Быть может, при первом или поверхностном чтении это не бросается в глаза. Но этот текст подразделяется на три отрезка. Первый отрезок – стихи с 5 по 10, где Божье спасение противопоставляется человеческому спасению. В стихах 11 по 15 противопоставляется богобоязнь и человекобоязнь, а в стихах с 16 по 20 противопоставляется человеческое слово и Божье слово. Итак, три отрезка. Постоянно производится сравнение, на чем строят люди и на чем мы можем строить, и что является действительно надежным. Чтобы все это понять, нам необходимо прежде всего коротко рассмотреть ситуацию, в которой в то время находился израильский народ. Как я уже выше упомянул, положение израильского народа во время жизни пророка Исаии было более угрожающим, чем сегодня. И сегодня возникают ситуации, которые приносят заботы. Что будет в том или другом случае, что ожидает нас в будущем. Но во всяком случае, мы имеем на протяжении длительного времени мир в нашей стране, и нет угрозы возникновения войны. Израильский народ был в то время в очень трудном положении. И Германия была на протяжении почти 40 лет разделена. Но уже несколько лет немецкий народ представляет единое государство. В Израиле мы имеем разделение, продолжавшееся почти 200 лет. Во время Исаии Израиль находился в состоянии разделения на южное и северное государство уже 150 лет. Это не были различные политические или хозяйственные системы. Это было два царских дома, которые царствовали и частью жили между собой мирно, а частью вели борьбу. А во время жизни Исаии эти государства воевали между собой. В Исаии глава 7, стихи 1-2, мы читаем об этой ситуации. «И было в дни Ахаза, сына Иофатова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Фокей, сын Ремалин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и восколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Итак, мы здесь читаем, что сердца жителей Иерусалима колебались, как дерева в лесу. Хорошо можно себе представить, как при сильном ветре колеблются деревья. Подобно этому происходило в сердцах жителей Иудеи. Почему? Они слышали, что их враг, Израиль, заключил союз с Сирией, и, естественно, это известие навело на людей страх. Это была непосредственная угроза, и могло быть, что через несколько недель или даже дней непосредственно перед ними будут стоять вражеские войска и будут их грабить, убивать и сеять все те ужасы, которые в изобилии приносят всякая война. Хорошо можно понять, почему жители Иерусалима дрожали. Со стиха 5 нашего текста начинается описание этой ситуации. В стихе 6 Господь говорит: «Зато, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рециным и сыном Ремалиным. Наведет на него Господь воды, реки бурные и большие, царя Ассирийского». Кроме вышеперечисленных врагов севера, в царя Израиля и Сирии, в игру вступает теперь еще и царь ассирийский, который в то время управлял мировой державой Ассирией, расположенной еще севернее. Бог бросает народу упрек за то, что он пренебрег водами Силоама. Чем же отличаются воды Силоама? В этом именно вопрос заключается. Заостряю на этом внимание слушателей. Чем они характерны и что хочет нам сообщить Святой Дух посредством вод Силоама? Я еще никогда не был в Иерусалиме, но согласно Писанию знаю, что на северной границе Иерусалима, сегодня, возможно, это место находится внутри города, находится гора Гион, а около этой горы находится источник, который постоянно снабжает Иерусалим водой. До царя Езекии, сына царя Ахаза, эта вода подавалась в город большей частью по открытому каналу, а царь Езекия перевел водоснабжение Иерусалима полностью в подземный канал. Эта вода поступала в водоем под тем же названием Силоам на юге Иерусалима. Смотри Иоанна, главу 9, стих 7. Следовательно, воды Силоама являлись водами источника, который обеспечивал Иерусалим водой. Для Господа дело заключалось, конечно, не в обеспечении Иерусалима материальной водой. В выше приведенном стихе речь идет о духовном смысле, в выражении «тихо текущих вод Силоама». И чтобы нам лучше понять духовный смысл «тихо текущих вод Силоама», сделаю необходимое объяснение, а затем вернемся к этому выражению. Эту вставку мы озаглавим «Вы должны молчать» из Второго Царств, глава 18, стих 36. «И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему, царя Езекии». Время, с которым мы здесь имеем дело, относится ко времени царствования царя Иудеи Езекии. Мы можем сказать, наконец, Иудея получила царя, который, как говорит Библия, делал угодное в очах Господних. Когда мы исследуем третью и четвертую книги царств, то при чтении тех мест, где сообщается о деятельности царей, как северного, так и южного государства, просто тошнит. При воцарении последующих царей о них почти постоянно читаем, и делал он неугодное в очах Господних. В Слове Божьем Езекия занимает особое положение. Все то, что совершил Езекия в связи и по заданию Господа, стало в жизни Божьего народа угловой опорой. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Глава 18, стих 4 из Второго Царства. Если Господу угодно, то я сделаю несколько передач на тему Пасха, Езекии и Осии в будущем. В истории израильского народа это очень важное сведение, которое Святой Дух сообщает в Писании. Однако продолжаем тему нашей проповеди. Все это мы читаем о царе Иудеи Езекии. Он освободил свой народ от идолопоклонства и привел его к богослужению, что является далеко идущим очищением от внутреннего врага. В главе 18, стих 7, читаем далее. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил». Если мы спросим, почему, то ответ мы находим уже в свидетельстве самого Господа о Езекии, потому что делал он угодное в очах Господних во всем. это свидетельство Господа. Отсюда мы видим, что верное следование за Господом обильно вознаграждается как тогда, так и сегодня. Но сегодня еще больше, чем тогда. Как только мы разделаемся с внутренним врагом, то мы еще далеки от покоя, потому что на основании наших грехов, особенно на основании наследственных грехов, враг имеет доступ к нам. Тогда мы имеем дело с сатаной, как с внешним врагом. Внутреннее очищение позволяет также полностью порвать связь с окружающим нас миром. До описываемого момента Израиль позволял царю Ассирии себя угнетать, а так как Израиль этого больше не хотел, то Езекия порвал связь с Ассирией. Это угнетенное состояние Израиля прообразно указывает на духовное состояние детей Божьих в настоящее время. Большинство верующих даже не задумываются о том, что они угнетаемы сатаной. Езекия решительно порвал все связи и общение с царем Ассирии. В стихе 17 этой главы мы видим последствия решительных действий Езекии. К нему явились посланники ассирийского царя. И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. Эта тройка является маленькой разновидностью демонического триединства. Дорогие братья и сестры, кто откажется от врага, тот автоматически имеет дело с большим вражьим войском. А из всей этой истории мы должны научиться посредством нашего послушания Господу преодолевать внешнего врага во всех его действиях. Заглянем еще раз в стих 17. Как и сегодня, враг стремится прежде всего подобраться к водоснабжению. 4 Царь, 18, стих 17. «И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим, и пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Бельничьего». Вода является прообразом Божьего Слова. Я думаю, это все знают уже. Враг всегда имеет намерение увлечь или отстранить нас от Божьего Слова. Вопрос заключается лишь в том, будем ли мы это терпеть и позволим ли мы с собой это сделать. Враг имеет вспомогательные отряды, которые он вводит в действие у тебя и у меня. Одним из этих вспомогательных отрядов является сон. Когда мы начинаем читать Библию, то беспрерывно начинаем зевать. Тогда мы, возможно, говорим: «Я так устал». Это вспомогательный отряд сатаны, который хочет отнять у нас воду жизни, Слово Божие, в которой мы так нуждаемся. Итак, мы видим, что первой причиной появления врага в Иерусалиме является водопровод. Враг не имел цель улучшить водоснабжение Иерусалима, а перекрыть его. Поэтому он расположился, как мы читаем, у водопровода. В нашем тексте водопровод, снабжающий Иерусалим водой, связан также с верхним прудом, как и мы получаем Слово Божие свыше, небесного источника. Описываемые здесь исторические события являются не случайностью. Библия, Слово Божие, говорит к нашим сердцам. Нашей обязанностью является понять его, принять в сердце, охватить его и в нем ходить. враг прекрасно знает и знает лучше нас, нет необходимости ему об этом говорить, что при длительном лишении нас воды, то есть Слова Божьего, все наше хождение парализуется, приходит в упадок. Упомянутое в этом стихе слово «бельничье поле» указывает на наше хождение. Почему? Водопровод проходил мимо бельничьего поля. В связи с изменением техники специальность валяльщика, то есть которые катали валенки, войлок, различные толстые сукны и овчины, сегодня едва еще можно найти. Например, из толстого катаного сукна шили раньше верхнюю одежду, кафтаны и другое. Но так как одежда является прообразом хождения детей Божьих, то на основании сообщения Слова Божьего становится все яснее, почему враг так стремится завладеть водопроводом. В самом верху находился пруд, источник водопровода. Враг располагается между источником и нами, потребителями Слова Божьего. Сюда он втискивается. Мы должны этому научиться, потому что так написано, и потому что в жизни всех детей Божьих именно так и бывает, если не бодрствуем. Мы должны также противостоять врагу усталости. Ночью мы должны, конечно, спать, но сначала следует иметь общение с Господом посредством чтения Библии и молитвы. Это твое время, которое принадлежит Господу. Это существо нашей жизни. Мы нуждаемся в Божьем Слове и не можем от него отказаться. Хочу вам заметить, если мы намерены молиться, то враг изо всех сил старается отвлечь нас от молитвы к чтению Библии, потому что чтение Библии приносит ему меньше вреда. Если же мы читаем Библию, то он стремится отвлечь нас различной хозяйственной работы по дому, мотивируя тем, что это, дескать, ведь тоже доброе и нужное дело, или наводит на нас сон, как я выше упомянул. Сатана хочет разрушить хождение детей света. Это его намерение. Он пытается отделить нас от Слова Божьего. Горе вам, дорогие слушатели, если вы уступите желанию сатаны, горе. Затем враг говорит, ведь он умеет говорить, не так ли? Да, враг умеет говорить. И в стихе 31 предлагает свой мир. Предлагаемый сатаной мир – это мир всего мира. Предложение и спрос. В Иоанна, глава 14, стих 27, Иисус говорит нам по этому поводу. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир сей дает». Мы же все знаем это удивительное слово нашего Господа. Общение мира тем, которые являются его собственностью. Мы имеем на это право, и на основании общения Господа этот мир нам причитается. Истинный мир может дать только наш Господь Иисус Христос, но не царь Ассирии, как мы это видим в нашем тексте. Сей мир дает и снова забирает. В этом мире это обычное явление, и нам не стоит по этому поводу расстраиваться. Таков мир в своей манере, совершенно все иначе, чем у нашего Господа Иисуса. Если Господь Иисус даровал нам прощение, то мы его имеем навеки. Господь Иисус никогда не приходит и говорит, то, что я тебе 3 года назад просил, высчитывая, а через неделю снова прибавлю. Это не учение Святого Писания, это манера всего мира, которую он предлагает человеку в плоти. Израиль имел и имеет обетование, которое Бог с клятвой дал патриархам. Но тем не менее в обетованной земле Ханаана он жил в непослушании и служил Астарте и Валу. Это настоящая трагедия. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.